Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Когда-нибудь я расскажу тебе все, маленькая.
Я буду ждать. А сейчас иди. И не обращай на меня внимания.
Румата подошел к ней, крепко поцеловал в губы разбитыми губами, затем снял с руки железный браслет и протянул ей.
Надень на левую руку. Сегодня к нам в дом больше не должны приходить, но если придут, покажешь это.
Она смотрела ему вслед, и он точно знал, что она думает.
Я не знаю. Может быть, ты дьявол, или сын Бога, или человек из сказочных заморских стран. Но если ты не вернешься, я умру.
И от того, что она молчала, он был ей бесконечно благодарен, так как уходить ему было необычайно трудно. Словно с изумрудного солнечного берега он бросался вниз головой в зловонную лужу. До канцелярии епископа Арканарского Румата добирался за дами. Он, крадучись, проходил тесные дворики горожан, путаясь в развешанном для просушки тряпье, пролезал через дыры в заборах, оставляя на ржавых гвоздях роскошные банты и клочья драгоценных саанских кружев, на четвереньках пробегал между картофельными грядками. Все же ему не удалось ускользнуть от бдительного ока черного воинства. Выбравшись в узкий кривой переулок, ведущий к свалке, он столкнулся с двумя мрачными подвыпившими монахами. Румата попытался обойти их. Монахи вытащили мечи и заступили дорогу. Румата взялся за рукоятки мечей. Монахи засвистели в три пальца, созывая подмогу. Румата стал отступать к лазу, из которого только что выбрался, но навстречу ему в переулок вдруг выскочил маленький юркий человечек с неприметным лицом. Задев Румату плечом, он подбежал к монахам и что-то сказал им, после чего монахи, подобрав рясы над голенастыми, обтянутыми сиреневым ногами, пустились рысью прочь и скрылись за домами. Маленький человечек, не обернувшись, засеменил за ними.
«Понятно. Шпион-телохранитель. И даже не очень скрывается. Предусмотрителен епископ Арканарский. Интересно, чего он больше боится, меня или за меня?»
Проводив глазами шпиона, он повернул к свалке. Свалка выходила на зады канцелярии бывшего Министерства охраны короны и, надо было надеяться, не патрулировалась. Переулок был пуст, но уже тихо поскрипывали ставни, хлопали двери, плакал младенец, слышалось опасливое перешептывание. Из-за полусгнившей изгороди осторожно высунулось изможденное худое лицо, темное от въевшейся сажи. На Румату уставились испуганные ввалившиеся глаза.
«Прощения прошу, благородный дон, и еще прощения прошу. Не скажет ли благородный дон, что в городе? Я кузнец Кикус по прозвищу Хромач, мне в кузню идти, а я боюсь...»
«Не ходи. Монахи не шутят. Короля больше нет. Правит дон Реба, епископ святого ордена. Так что сиди тихо».
После каждого слова кузнец торопливо кивал, глаза его наливались тоской и отчаянием.
«Орден, значит? Ах, холера. Прошу прощения, благородный дон. Орден, стало быть. Это что же, серы или как?»
«Да нет. Серых, пожалуй, перебили. Это монахи».
«А ух ты. И серых, значит, тоже. А ну и орден. Серых перебили. Это само собой. Хорошо. Ну вот насчет нас, благородный дон, как вы полагаете, приспособимся, а? Ну, под орденом-то, а?»
«Отчего же. Ордену тоже пить есть надо. Приспособитесь».
«И я так полагаю, что приспособимся. Я полагаю, главное, никого не трогай, и тебя не тронут, а?»
«Ну нет. Кто не трогает, тех больше всего и режут».
«И то верно. Да только куда ж денешься? Один ведь как перст, да 8 сопляков за штаны держатся. Эх, мать честная. Хоть бы моего мастера прирезали, а? Он у серых в офицерах был. Как вы полагаете, благородный дон, могли бы прирезать, а? Я ему 5 золотых задолжил».
«Не знаю. Возможно, и прирезали. Ты лучше вот о чем подумай, кузнец. Ты один как перст. Да таких перстов вас в городе 10 000.
Ну?
Вот и подумай!»
Румата пошел дальше.
Черта с два он чего-нибудь надумает. Рано ему еще думать. А казалось бы, чего проще? 10 000 таких молотобойцев, да в ярости кого хочешь раздавят в лепешку. Но ярости-то у них как раз еще нет. Один страх. Каждый за себя. Один бог за всех.
Кусты бузины на окраине квартала вдруг зашевелились, и в переулок вполз Дон Томео.
Мой благородный Дон! Как я рад! Я вижу, вы тоже идете в канцелярию.
Разумеется, мой благородный Дон.
Разрешите присоединиться к вам, благородный Дон.
Сочту за честь, благородный Дон.
Они раскланялись. Очевидно было, что Дон Томео как начал со вчерашнего дня, так по сю пору остановиться не может. Он извлек из широчайших желтых штанов стеклянную флягу тонкой работы.
Не желаете ли, благородный Дон? Ром! Настоящий ром из метрополии! Я заплатил за него золотой.
Благодарствуйте.
Они спустились к свалке и, зажимая носы, пошли шагать через кучу отбросов, трупы собак и зловонные лужи, кишащие белыми червями. В утреннем воздухе стоял непрерывный гул мириадов изумрудных мух.
Вот странно! Я здесь никогда раньше не был.
Румата промолчал.
Дон Ребо всегда восхищал меня. Я был убежден, что он в конце концов свергнет ничтожного монарха, проложит нам новые пути и откроет сверкающие перспективы.
С этими словами он, сильно забрызгавшись, въехал ногой в желто-зеленую лужу и, чтобы не свалиться, ухватился за Румату.
Да. Мы, молодая аристократия, всегда будем с Доном Ребой. Наступило, наконец, желанное послабление. Посудите сами, Дон Румата. Я уже час хожу по переулкам и огородам, но не встретил ни одного серого. Мы смели серую нечисть с лица земли. И так сладко и вольно дышится теперь возрожденным Арканаре. Вместо грубых лавочников, этих наглых хамов и мужиков, улицы полны слугами господними. Я видел, некоторые дворяне уже открыто прогуливаются перед своими домами. Теперь им нечего опасаться, что какой-нибудь невежа в навозном фартуке забрызгает их своей нечистой телегой. И уже не приходится прокладывать себе дорогу среди вчерашних мясников-галантерейщиков. Осененные благословением великого святого ордена, которому я всегда питал величайшее уважение, и не буду скрывать сердечную нежность, мы придем к неслыханному процветанию, когда ни один мужик не осмелится поднять глаза на дворянина без разрешения подписания окружным инспектором ордена. Я несу сейчас докладную записку по этому поводу.
Отвратительная вонь!
Да, ужасное. Но зато как вольно дышится в возрожденном Арканаре. И цены на вино упали вдвое.
К концу пути Дон Томео осушил флягу до дна, швырнул ее в пространство и пришел в необычайное возбуждение. Два раза он упал, причем во второй раз отказался чиститься, заявив, что многогрешен, грязен от природы и желает в таком виде предстать. Он снова и снова принимался во все горло цитировать свою докладную записку.
Крепко сказано! Возьмите, например, вот это место, благородные доны. Дабы вонючие мужики, а? Какая мысль!
Когда они выбрались на задний двор канцелярии, он рухнул на первого же монаха и, заливаясь слезами, стал молить об отпущении грехов. Полузадохшийся монах яростно отбивался, пытаясь свистом звать на помощь, но Дон Томео ухватил его за рясу, и они оба повалились на кучу отбросов. Румата их оставил. И, удаляясь, еще долго слышал жалобный прерывистый свист и возгласы.
Да вы вонючие мужики! Благословление всем сердцем! Нежность испытывал! Нежность! Понимаешь, ты мужицкая морда!
На площади перед входом, в тени квадратной веселой башни, располагался отряд пеших монахов, вооруженных устрашающего вида узловатыми дубинками. Покойников убрали. От утреннего ветра на площади крутились желтые пыльные столбы. Под широкой конической крышей башни, как всегда, орали и ссорились вороны. Там с выступающих балок свешивались вздернутые вниз головой. Башня была построена лет 200 назад предком покойного короля, исключительно для военных надобностей. Она стояла на прочном трехэтажном фундаменте, в котором хранились некогда запасы пищи на случай осады. Потом башню превратили в тюрьму. Но от землетрясения все перекрытия внутри обрушились, и тюрьму пришлось перенести в подвалы. В свое время одна из арканарских королев пожаловалась своему повелителю, что ей мешают веселиться вопли пытаемых, оглашающие округу. Августейший супруг приказал, чтобы в башне с утра и до ночи играл военный оркестр. С тех пор башня получила свое нынешнее название. Давно она уже представляла собой пустой каменный каркас. Давно уже следственные камеры переместились во вновь открытые самые нижние этажи фундамента. Давно уже не играл там никакой оркестр, а горожане все еще называли эту башню «Веселой». Обычно вокруг «Веселой башни» бывало пустынно. Но сегодня здесь царило большое оживление. К ней вели, тащили, волокли по земле штурмовиков в изодранных серых мундирах, вшивых бродяг в лохмотьях, полуодетых, пупырчатых от страха горожан, истошно вопящих девок, целыми бандами гнали угрюмо озирающихся оборванцев из ночной армии. И тут же из каких-то потайных выходов вытаскивали крючьями трупы, валили на телеги и увозили за город. Хвост длиннейшей очереди дворян и зажиточных горожан, торчащий из отверстых дверей канцелярии, со страхом и смятением поглядывал на эту жуткую суету. В канцелярию пускали всех, а некоторых даже приводили под конвоем. Румата протолкался внутрь. Там было душно, как на свалке. За широким столом, обложившись списками, сидел чиновник с желто-серым лицом, с большим гусиным пером за оттопыренным ухом. Очередной проситель, благородный Дон Кэу, спесиво надувая усы, назвал свое имя.
«Снимите шляпу»,
– произнес бесцветным голосом чиновник, не отрывая глаз от бумаг.
«Род Кэу имеет привилегию носить шляпу в присутствии самого короля».
«Никто не имеет привилегии перед орденом»,
– тем же бесцветным голосом произнес чиновник. Дон Кэу запыхтел багровее, но шляпу снял. Чиновник вел по списку длинным желтым ногтем.
«Дон Кэу, Дон Кэу, Дон... Дон Кэу, Королевская улица, дом 12».
«Да».
«Номер 485, брат Тибак».
Брат Тибак, сидевший у соседнего стола, грузный, малиновый от духоты, поискал в бумагах, стер с лысины пот и монотонно прочел, поднявшись.
«Номер 485, Дон Кэу, Королевская 12, за поношение имени его преосвященства епископа Арканарского Дона Рэба, имевшее место на дворцовом балу в позапрошлом году, назначается 3 дюжины розок по обнаженным мягким частям с целованием ботинка его преосвященства».
Брат Тибак сел.
«Пройдите по этому коридору, розги направо, ботинок налево. Следующий».
К огромному изумлению Руматы Дон Кэу не протестовал. Видимо, он же всякого насмотрелся в этой очереди. Он только крякнул, с достоинством поправил усы и удалился в коридор.